смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. Как вы знаете, текущий год проходит под знаком 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Мы уже подробно рассказывали вам о торжествах, прошедших в Троице-Сергиевой лавре. И вот 23 августа эту историческую дату отметили и в нашем городе. Началось все с божественной литургии, которую у стен Святой Троицкой обители совершили 5 архиереев и сон духовенства. Главе Рязанской митрополии, митрополиту Рязанскому и Михайловскому Вениамину, сослужили гости из Пензы, Вологды, Москвы. Думаю, не ошибусь, если скажу, что торжеств такого масштаба в нашем городе давно не было. Эта служба собрала множество богомольцев, да и простые люди, которые стали свидетелями этого городского праздника, стали и его участниками, ведь литургия была совершена под открытым небом. По окончании литургии начался крестный ход. Процессия по главным улицам нашего города направилась в Рязанский Кремль. Движение автотранспорта было полностью перекрыто, поэтому принять участие в торжественном шествии мог любой человек. Здесь отмечу, что в новейшей истории Рязани подобный крестный ход был только однажды. В сентябре 2004 года из Троицкого монастыря в Кремль были перенесены мощи святителя Гавриила и Милетия. В сегодняшнем торжестве принял участие губернатор региона Олег Ковалев, другие представители власти и общественности Рязани. 700-летие преподобного Сергия Радонежского отмечается в нашей стране практически на государственном уровне. Президент России Владимир Путин 18 июля посетил торжественное богослужение в Святой Троице Сергиевой лавре, которое возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Нашему городу имя преподобного Сергия тоже близко. Дело в том, что святой подвижник останавливался у нас в Троицком монастыре, когда шел мирить рязанского и московского князей. Преподобный вообще сделал очень много и для становления русской государственности, и для развития монашества.
Уметь выйти из самой сложной распри мира, уметь отстоять правду и свободу, если на нее покушаются, это тот урок и то умение, которое дает нам преподобный. Для нашего народного духа сегодня этот пример очень важен. Не будем никогда ничего бояться. Не будем подвержены распрям и склокам, и вражде. Не будем колебаться перед лицом самой страшной силы, которая хотела бы нас подавить, подчинить, поработить, уничтожить. И будем всегда помнить, победа всегда там, где Божия правда. Победа там, где вечная победа. И поэтому преподобный Сергий, один из основателей нашего народного духа, сегодня, взирая на нас, укрепляет нас в созидании будущей жизни России.
То, что сделал Сергий Радонежский, объединив Московско-Рязанское княжество, в то время сильнейшее княжество в ту пору, по тем временам, это в целом для России большое значение. И, конечно, Сергий Радонежский, много всяких, может быть, домыслов, но Сергий Радонежский не только святой, не только священник, он еще был великий гражданин. Великий гражданин своей страны, который сделал очень много для становления этой страны, этого государства.
Крестный ход завершился молебным на Соборной площади Рязанского Кремля. Все желающие смогли приложиться к иконе преподобного Сергия с частицей его мощей, которая была перенесена в Рязань совсем недавно. В общем, праздник получился действительно общегородским. Думаю, что такое событие останется в памяти рязанцев еще надолго.
Я так очень рада, что попала на этот праздник, прошла по крестному ходу, но я очень довольна, слава Богу.
Его любим уже давным-давно, как только о нем узнали. И молимся ему, чтобы нам помощник был в учебе, в жизни нам наставник, за наших бабушек, за наших мам, за всех, чтобы все мы были мудрые и достойные были небесной славы и Господа нашего Иисуса Христа.
Сейчас смотрите нашу постоянную рубрику «Мир и клир». Встречаем Дарью Трофимову и ее постоянного собеседника, протоиерея Георгия Чернышова.
Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Дарья.
Отец Георгий, сегодня предлагаю такую тему, поговорить об искушениях и именно об искушениях в пост. Угу. Потому что действительно для многих это очень такая злободневная тема, поскольку часто, как только наступает пост, почему-то начинаются всякие происходить события в жизни. Угу. То есть очень такие иногда там и плачевные болезни иногда начинаются. Вот как вы думаете, вообще с чем связано такое вот обострение вот этих событий негативных в пост?
Ну, это вообще такое обоснованно, даже вы сами такое испытывали на себе.
Нет, ну,
насколько
бывало.
Насколько я знаю, вы посты бывало. Соблюдаете.
Ну, да. Нет, бывало, что особенно вот почему-то у меня всегда был связан с такими какими-то событиями Успенский mm-hmm. пост. Чем строже, может быть, тем
да,
сильнее.
Да, есть еще такой вопрос, люди задают, да, почему одним что, другим ничего.
Ну, да.
Да, ну, не, ну, правда, такой вопрос, он задается как бы по жизни, не только в посты. Почему вот одни люди там страдают, там болеют, там, ну, реально какие-то искушения, там, какие-то испытания в жизни, да, а вот смотришь, вот подлец под лицом и вообще ничего не берет. Не болеет, там, живет как хочет вообще, ну, даже другим еще досаждает, да, и вроде ему как будто как-то и ничто. Ну, по крайней мере, вот в этот промежуток времени. Но есть период жизни, да, у православных христиан, как бы от поста до поста, что называется. Это период усвоения каких-то задач, предметов, которые нам Господь дает, да. А вот пост – это как раз время экзаменов, то есть время сессии, когда мы начинаем сдавать экзамены. Ну, допустим, в течение обучаемого периода, скажем, там кто-то себе подумал, что он уже стяжал терпение, да. Вот во время поста Господь помогает ему определиться, насколько действительно, может быть, даже ты стяжал терпение, но на каком уровне ты его стяжал, да. Поэтому посылаются в пост такие люди, которые, я прошу прощения, начинают, ну, выносить все из головы. Вот. И человек тут же понимает, что, оказывается, нет, у него еще нет терпения, потому что он также топает ногами, также психует, нервничает, и он начинает дальше упражняться. То есть это вообще серьезная вещь. Господь показывает человеку, смотри, недостаточно, смотри, ты о себе такого мнения, на самом деле у тебя этого нет, поэтому тренируйся, да? Или кто-то подумал, там, скажем, о себе, что он... но уже такой молитвенник стал, то есть не пропускает правила, не пропускает ни утренний, ни вечерний, все готовится, а постами как бы служб-то побольше, службы посерьезней, и человек приходит с храма, он уже я устал, то пятый, то десятый, да дети там, надо уроки помогать им делать, да там жене нужно помогать, то есть тысячи причин, чтобы сказать себе, все, сегодня не могу, устал, закрою я молитвослов и читать не буду. Опять же, человеку Господь показывает, да. А есть люди, которые, знаете, вот в котором Господь уже стучал, да, уже и как только там не пытался этого человека вразумить, и искушением ему посылались, и некоторые в больницу попадали, и у некоторых и сердце останавливалось. Все, ничем его не берет. Вот это, знаете, духовно-нравственные двоечники, которые, к сожалению, предоставлены сами себе. Поэтому вот у таких людей, как правило, в пост ничего не происходит, ничего не случается. То есть уже это все было, они просто этого не заметили, это было уже там давно. А сейчас им все равно, они все равно в храм не ходят, они о Боге не думают, о вечной жизни, да им чем быстрее бы все, может быть, это закончилось, тем лучше. Вот я, правда, разговаривал с такими людьми, которые говорят, да, ну им говоришь, а вот что потом после смерти, а что потом после смерти? Знаете, удивляются так люди, говорят, а что потом после смерти? Все, там ничего. Ну что, такие люди предоставлены сами себе. Вот это, кстати, в духовной жизни самое страшное состояние, когда нет искушений. Это значит, человек предоставлен сам себе. Есть еще другое состояние, когда человек действительно, ну, я не скажу отличник, в духовной жизни отличников, наверное, нет, если он говорит о себе, человек в духовной жизни. Если он говорит, что он отличник, невзирая на то, в каком он сане находится, даже в сане епископа там, да, если он говорит, что он отличник в духовной жизни, скорее всего, он в прелести просто-напросто. Это не мое мнение, это мнение святых отцов, нашей церкви, да и самой церкви. Но если человек все-таки хорошист, и он усваивает тот предмет, который Господь ему дает, он понимает, он, мало того, он руку тянет, он спрашивает, Господи, помоги, расскажи там, да. И если он прилежно исполняет все то, то бывает такое, что действительно приходит пост, искушения такие, знаете, они ну, более тонкого характера духовного. То есть это не грубые какие-то искушения, там машина врезался, там заболел или еще там что-то. Это более тонкого характера искушений для отличников, для хорошистов, чтобы заточить человека еще ну, к более тонкому и я бы сказал, высокому пониманию тех добродетелей, которые он стяжал. Вот. Поэтому так вот и происходит. Но это на мой взгляд. То есть есть люди, которые бесполезно что-то говорить, то есть это двоечники, предоставленные сами себе, которые вот так вот в духовной жизни сидят и смотрят куда-то в никуда.
Сейчас, Георгий, ну знаете, еще мне на ум пришла такая мысль, даже не мысль, а тоже, наверное, такая жизненная ситуация. Вот часто бывает там, ну не причащаешься долго, ну как-то все вроде там идет своим чередом, а потом вдруг причащаешься, и начинается.
Ну да.
Просто как будто вообще на тебя все зло мира обрушилось.
Так оно и обрушивается, и все зло мира.
Вот с чем это вот связано? И как, главное, как в этой ситуации поступать? Потому что вот многие, скажем, они относятся к причастию как к чему-то, ну, к панацее своего рода. То есть, там, когда начинаются какие-то проблемы, думаешь, все, сейчас причастишься, и все наладится в твоей жизни, все будет прекрасно. Бывает наоборот, да. Но бывает, когда причастишься, действительно что-то улучшается, когда это какая-то регулярность есть у этого причащения, может быть. А когда вот долго-долго не причащаешься, и ты думаешь, что сейчас ты причастишься, и все, в твоей жизни наступит рай. А наступает все совсем наоборот. Вот как?
Вот
почему
как
это
наши,
происходит?
Опять же, отцы церкви, святые говорят, да, дьявол грешника бережет. Вот в каком смысле бережет? Не трожьте его ни в коем случае. Все у него хорошо, все у него ровно, чтобы он ни в коем случае не задумался там ни о чем святом, там ни о Боге. Не трожьте его. Вообще берегите его, чтобы у него никаких искушений не было. А когда человек все-таки понимает, ну, это называется тоска духовная, да, когда человек, даже когда его не трогают, понимает, что что-то не так, все равно, знаете, может быть, что-то рядом со мной не взрывается и не рушится, но в душе-то тоска, в душе тоска по Бозе, да, в душе депрессия. То есть человек говорит, что да, мне нужно в храм. И вот, кстати, еще до причастия он пока будет идти, уже начнется борьба. То есть дьявол уже тут же сразу будет его уже не оберегать, а будет пытаться его как-то напугать, сбить с этого пути. Кстати, это очень часто в церковной практике такое бывает, что действительно человек пришел, причастился, и вдруг что-то там с ним произошло. Но правильно, дьявол начинает мстить. А Господь иногда вот это попускает для того, чтобы человек все-таки понимал вообще, как опасно далеко отходить от Бога. И чтобы человек понимал, что принцип ямы, он всегда работает. Это какой принцип? Когда все сидят в яме, да, а один какой-то чудик начинает копать песок, а песок сыпется под него, там, да, и все над ним смеются и говорят, да вообще все погибнут, никто не спасется. Что ты роешь-то? А он все равно копается, он все равно говорит, нет, хоть какой-то шанс, но хоть один он есть, нужно использовать. И вот когда вот он песок осыпается, он вдруг видит, что из вот этого оврага начинает торчать корень дерева. И человек подпрыгивает, цепляется за это дерево, а другим говорит, подсадите меня, я сейчас вылезу, принесу веревку. Вот принцип ямы чаще всего, он о другом. Ага, кто тебе поверит, что ты за нами придешь? То есть начинают люди, или видят, если он молча вылазит, начинают тянуть его назад. Вот в духовной жизни дьявол поступает так же. Как только человек начинает вылазить из ямы, в которую, в принципе, пока с голодной смертью, еще пока друг друга есть не начали, в принципе, там еще и, ну, как можно жить. Плохо, тесно, но как-то можно жить. Так тоже в духовной жизни бывает. Как только человек собирается вылезти из того состояния духовно-нравственного вот этого беспризорства, дьявол тут же посылает все свои силы, все свое коварство, все свое... такую, знаете, антимудрость, которая у него все-таки есть, она, об этом нельзя забывать. Причем есть огромный опыт, как валять людей и как опять их в яму затаскивать. Конечно, он же все это попустит.
Но вот человеку самому ведь действительно, если он встает на этот путь исправления, то есть понятно, что у него есть какая-то своего рода решимость, но она еще достаточно маленькая. То есть вот у него есть этот какой-то шаг, он делает его, и тут вдруг вот это вот зло мира на него обрушивается. Вот как ему вообще удержаться?
Да, сейчас
на
все
этом
просто.
Пути?
Вот знаете, вот, допустим, даже ну, вот наша мама, мы папам было сложно в этом смысле, потому что многие варились сами вот в этом духовном, я бы сказал бы, даже соку, да, когда какие-то искушения приходили, книг-то церковных не было, вообще какие-то там святоотеческую литературу, да об этом вообще переписывали на тетрадках там, в тетрадках переписывали. Священников во многих храмах, во многих селах не было, да и до сих пор есть села, где нет, там, ну, какая-то эта бабушка, может быть, знаете, такого церковного типа, который там тоже о себе большого мнения, который уже может там наговорить того, чего и нет на самом деле. В церкви это тоже очень часто бывает. Тогда было сложно. Сейчас-то легко. Сейчас, пожалуйста, у нас очень много храмов, в которых достаточно священников, готовых к диалогу с прихожанами. И не то, что готовых, а не боящихся этого диалога. То есть действительно готовых посвятить свое время, отдать свои знания, которые, конечно же, есть. Самое главное, поделиться своим духовным опытом. потом. То есть, ну, любой батюшка через это проходил, любой священник через это проходил, любой монах через это проходил. Вот, даже христианин, который уже достаточно долго в храме и такой, знаете, я бы сказал, прошу прощения у всех, адекватный человек. Адекватный. Он же может сказать: дружище, наоборот, у тебя все правильно, у тебя все нормально. То есть так должно быть. Вот если такого, может быть, даже не случилось, каких-то искушений, когда ты пошел по пути к Богу, то, наверное, дьявол-то не очень волнуется. Значит, тебе и нет никаких искушений. Он тебе не мешает. Почему? Да потому что он точно знает, что ты или не туда пошел, это очень часто бывает, да, или, ну вот, или настолько ты слаб. И настолько ты закомплексован, что ты сейчас дернешься, тебя пугнут, и ты сделаешь шаг назад, а у кого-то спросить, ты или у тебя комплексы, ты стесняешься, или слишком гордый, самолюбивый.
Ну, часто, наверное, это связано с тем, что... То есть вот эта вот невозможность пойти дальше, с тем, что у человека очень слабая сила воли. Вот сильная, если так выразить, сильная сила воли, как она воспитывается, вообще откуда она берется,
Даша, можно ли ее... Чуть-чуть не соглашусь про, насчет силы воли, потому что сила воли – такое понятие очень, я бы сказал, размазанное. Иногда человек не знает, насколько он слаб или насколько он силен. Вот тоже, вот, кто ребята в армии служил, они тоже как бы вот это все видели и знают, когда бывает такое, в моей жизни было такое, когда вот человек, казалось бы, трус там, да, а в экстремальной ситуации он показывает такое рвение, такое горение, такую смелость какую-то, что наоборот других зажигает. Или те ребята, которые считали, что они герои, там после первого где-то там щелчка сбоку, они присаживаются, впадают в такой паралич, что дальше, ну, и шагнуть уже не могут. Здесь немножечко другое. Я думаю, что самое главное, когда человек понимает, что есть Творец, а это трудно не понять. Вот серьезно говорю. Если человек все-таки мыслитель и может мыслить, но это просто, мне кажется, невозможно. Если человек понимает, что он часть Вселенной, которую сотворил Господь, если человек понимает, что он есть образ и подобие Божие, он, если он чувствует, что то состояние, в котором он сейчас находится, оно совсем не то, о чем сказано в Священном Писании, и совсем он не такой, каким бы должен быть, вот тогда даже включается другой механизм совершенно в человеке. Ему становится все равно, что про него скажут люди. Ему становится, знаете, все равно, как на него посмотрят на работе, там, да, или что скажут. Он начинает рваться к Богу. Господь говорит: «Придите ко мне, все страждущие и обремененные, и аз упокою вы». То есть, опять же, притча о блудном сыне, да, она нам о чем говорит? Когда человек делает только один шаг к Богу, то Бог уже идет навстречу к человеку, а чаще всего уже бежит навстречу к человеку. И тогда, знаете, ну, нет никаких преград. Тогда никто не помешает человеку. И ангелы помогут, и дьявол будет в углу рыдать, потому что человеку это нужно. А человеку это, ну, если этому нужно, то его ничем не отгонишь. Ну, посмотрите, простые примеры. Если женщине нужно купить был сапоги, да, какие очереди стояли? И ведь ни мороз, ни дождь, ни бабушка злая в этой очереди, которая там всех поскорбила, даже стукнула кого-то, не отогнали из этой очереди, потому что нужны же сапоги. Или детям, как наша мама, я помню, ездили там по разным городам, чтобы нам купить спортивную форму для того, чтобы в школу пойти. Ни километры не останавливали, ни электрички, ни поезда. Есть цель. Если у человека есть цель, а тем более цель Бог, я и Господь, это наивысшая цель, это наивысшая ценность, то, ну, какая здесь может быть преграда? А посмотрите, 17-й год, вот наши, во-первых, какое гонение было на церковь, ведь всем известно, а может быть, кому-то еще неизвестно, что в истории не было таких гонений за всю историю христианской церкви. Даже вот те гонения, о которых мы говорим, 300 лет гонений, да, до эдикта великого царя Константина, не было таких гонений, не было такого издевательства над людьми, какой был вот этот вот период 20-30-х годов. Это вот показали по телевизору, хотя бы людям дали бы открытую информацию, посмотреть, что было-то. Но ведь остались те, которых не сломили, остались те, которые храм защищали, и которые и в храм ходили. Если есть цель, то человек – такое существо, которое для достижения цели, его ничем не остановить.
Спасибо большое, отец Георгий. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Увидимся с вами через
две
недели.
До свидания.
До свидания.
Порушенные обезглавленные храмы, каких еще достаточно большое количество по всей Рязанской области, восстанавливать достаточно трудно. Не хватает средств, рабочих рук. Но уж если наш народ, а я сейчас в большей мере говорю о верующих людях, за что и возьмется, то обязательно доведет дело до конца. Вот уже год, как в селе Тырново Пронского района идет восстановление Покровского храма. На сегодняшний день завершена только часть работ, и до окончательного возрождения церкви еще далеко. В селе денег, необходимых для дальнейшего строительства, собрать не в состоянии, поэтому настоятели, прихожане храма надеются на помощь неравнодушных людей.
Упоминания в исторических документах о храме села Тырново Пронского уезда можно найти еще в 17 веке. Долгое время приходская церковь была деревянной, каменную построили только в 1912 году. В годы советского лихолетия богослужения были прекращены, церковь закрыта, а настоятель найден мертвым. Кто совершил такое кощунственное убийство, до сих пор никто не знает. Церковь переоборудовали под зернохранилище, а позднее под склад минеральных удобрений. Конечно, все это не лучшим образом сказалось на состоянии храма. Здание было почти разрушено, крыша провалилась, внутренние росписи осыпались. Пострадала даже половая плитка, скрытая и уничтоженная черными копателями в поисках каких-либо ценных вещей. И когда год назад управляющий тогда Рязанской епархией митрополит Павел назначил настоятелем прихода иерея Андрея Близнякова, пред ним предстала плачевная картина.
Купола, кровля, крыша, все было снесено. Роспись, которая была на стенах храма, отбита. Ну и храм превратился со временем вот в то, что мы приняли, когда я пришел сюда.
Предстоял обширный фронт работ, казалось бы, непосильный для маленького прихода села. Но не испугавшись трудностей и засучив рукава, люди взялись за восстановление храма. Трудились будни по выходным, самозабвенно и с любовью метр за метром, освобождая церковь от мусора. Хотелось бы заметить, что наравне со взрослыми так же упорно и безропотно трудились дети, вдохновленные идеей возрождения храма.
Они участвовали в субботнике, вычищали отсюда мусор, грязь и... Особое внимание, наверное, все-таки уделяется и в школе духовности, введен курс «Основ православной культуры», ведется учителями уже на протяжении многих лет, и дети с удовольствием участвуют и в праздниках православных, и в церковь ходят, то есть школьники тоже приобщаются к духовности.
На сегодняшний день результаты впечатляют. Храм расчищен, кровля укреплена и отреставрирована, окна застеклены, а на входе установлена красивая кованая дверь. А самое главное, в храме снова зазвучала молитва, и церковь ожила, обретая прежнюю благодать, присущую старым намоленным местам.
Мы ощущаем даже присутствие молящихся в этом храме. Он настолько намолен и настолько чист, несмотря вот на это разруху и опустение, что благодать испытываем несравненную ни с чем.
Стоит заметить, что возрождение духовной жизни в селе началось гораздо раньше. Но в 2000 году с благословения митрополита Симона, который в те годы возглавлял Рязанскую кафедру, под небольшую церковь был переделан обычный дом. И вот именно тогда в Тырново зазвучали первые после долгого забвения общие молитвы. В то время как знак свыше в селе произошло удивительное событие, чудесным образом была обретена и возвращена в храм старинная икона.
Эту икону ребята с поля принесли. Они пахали, и им она там попалась. Потом они ее принесли домой. Когда стали восстанавливать храм, первый раз у нас служба прошла 18 августа. А 11 августа эту икону принесли в храм. Этой хозяйке приснилось во сне, что нужно эту храму в храм принести эту икону. И мы ее принесли. Вот она у нас здесь уже 14 год.
Спустя несколько лет и нынешнему настоятелю храма посчастливилось выступить в роли спасителя еще одного старинного образа.
Вот эту икону мы нашли на складе в нашем, когда я пришел сюда. Ну, как доску. Вижу, что доска, на которой изображено, было когда-то что-то изображено. Я эту доску почистил аккуратненько, собрал и водрузил вот на это место. И вот... Какое-то время она у нас здесь находилась. И вот в очередной раз, когда вечером я совершал кождение храма на вечернем богослужении, я увидел и обомлел. Икона начала буквально на глазах проявляться. И буквально вот за несколько служб она проявилась до такого состояния, какое мы видим сейчас. Все цвета, все видно. И мы узнали, что на иконе наш князь Олег Рязанский.
Таким образом, храм потихоньку возвращается утерянные когда-то святыни. Так, совсем недавно местный житель вернул в храм евхаристический набор, из которого еще прежний настоятель в дореволюционные времена совершал таинство причастия. Все это вдохновляет местных жителей, укрепляет их дух и намерение довести начатое дело возрождения церкви до конца. Восстановление храма – дело непростое, и много еще предстоит сделать, и все это требует больших финансовых затрат. Собрать все необходимые средства своими силами – прихожанам крайне затруднительно. Это и заставляет людей обращаться за помощью.
Наш храм восстанавливается всем миром. Восстанавливается и взрослыми, и стариками, и детьми. И без веры невозможно жить. И сюда приходишь во время, когда у тебя невзгоды, горе какое-то, приходишь в храм и уходишь отсюда обновленным, потому что получаешь здесь духовность. И вот эта вот духовность, она поддерживает нас в жизни, все. Я просто, пользуясь моментом, хочу обратиться ко всем терновчанам, которые живут везде, по всем районам, городам нашей необъятной страны. Помогите восстановлению малой родины вашей, а примером это будет восстановление нашего храма.
Сколько продлится восстановление храма, никто точно сказать не может. Но прихожане надеются, что с помощью неравнодушных людей и усилиями благотворителей это произойдет в ближайшие годы. И жители Тырнова снова увидят свой храм в былой красе. Свергнутые когда-то купола вновь устремятся в небо и ярко засверкают на солнце, согревая своим светом сердца верующих людей. Каждый, кому не безразлична судьба Покровского храма, может внести свой посильный вклад в его возрождение. Ведь все мы знаем, что даже малая лепка, отданная бескорыстно, возвратится к дающему в многократном размере.
И это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.